слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
«Крымтелеком» купила компания бывшего командующего ракетными войсками России. Эта покупка обошлась экс-военному почти в 1 000 000 000 рублей. Что известно о новом владельце «Крымтелекома», что ожидает это предприятие после приватизации и зачем бизнесмену с военным прошлым нужен крымский оператор фиксированной связи. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Приветствую.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени. Или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Предприятие «Крымтелеком» выкупила управляющая компания инфраструктурных проектов. Для простоты будем называть ее УКИП. Она принадлежит бывшему командующему ракетными войсками и артиллерией Министерства обороны России Владимиру Зарицкому. Об этом говорят крымские СМИ. На аукционе 24 декабря УКИП приобрела 100% акций «Крымтелекома» почти за 1 000 000 000 рублей. Если быть точным, 998 миллионов. Как сообщает сайт «Крыминформ», ООО УКИП на 95% принадлежит Владимиру Зарицкому, на 5% ООО «Центр Юг». Зарицкий внесен в санкционные списки Соединенных Штатов из-за бизнеса в аннексированном Крыму. Компания УКИП зарегистрирована в Симферополе в 2014 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. И в 2018 году УКИП за 24 миллиона долларов приобрела санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор на полуострове. Все три украинских санатория российские власти Крыма после аннексии, так сказать, национализировали, а спустя 4 года выставили на продажу. И, само собой, все санатории попали в обновленный санкционный список Соединенных Штатов. Сам Владимир Зарицкий, напомню, это уроженец Житомирской области, окончил военную артиллерийскую академию в Ленинграде во времена СССР и остался строить карьеру военного в России. Сейчас Зарицкий занимается строительным бизнесом в аннексированном Крыму, и кроме покупки трех вышеупомянутых санаториев, управляющая компания инфраструктурных проектов также выступает инвестором застройки ялтинского санатория «Жемчужина». На его месте планируют построить 5-звездочный отель. Как мы видим, очень активно бывший командующий ракетными войсками ведет, я бы сказал, бизнес на аннексированном полуострове. И сейчас, что это значит, мы пытаемся выяснить с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, все выглядит так, что вот эта компания УКИП фактически превратилась в этакий пылесос для национализированных, так сказать, активов на полуострове и активов, которым угрожают санкции. И можете объяснить, зачем это делается и почему главой такой компании является бывший глава ракетных войск?
Здесь не принципиально, глава — это ракетных войск или просто бизнесмен, который находится в санкционном списке. То есть, если говорить там о публичности данной фигуры, то нельзя сказать, что это там олигарх российский первого дивизиона. Но речь идет о том, что активы, которые в свое время были национализированы, которые фактически юридически являются украинской собственностью, так или иначе, там, либо частных предпринимателей, либо государства, то есть эти активы, они переходят в руки тех фигур, которые уже находятся в санкционном списке. Я имею в виду прежде всего санкционный список США и Европейского Союза. Поэтому удивляться тому, что такой актив, как «Укртелеком», перешел в собственность компании подконтрольной лицу из санкционного списка, здесь нет смысла, поскольку это абсолютно предсказуемо. То есть никто не хочет связываться с подобного рода токсичными активами, токсичными для российских бизнесменов, я имею в виду. И снова-таки повторюсь, появление такой фигуры на крымском рынке абсолютно логично и понятно. Другое дело, что эти активы, которые были национализированы в свое время в Крыму, они должны были рано или поздно поменять свой статус, и вот потихонечку российские власти, они статус, именно статус имеется в виду в контексте собственности, они статус этих предприятий меняют, то есть переводя их в российскую частную собственность.
А тут у меня лично возникает вот такое подозрение, что, ну вот честно, мы видим человека, который занимается всем и сразу, то есть он инвестирует и в строительство, и в санатории, и в телеком-индустрию. Это достаточно, ну я бы сказал, специфические виды деятельности, достаточно далекие друг от друга. Единственное, что их объединяет, это то, что все эти активы, как вы говорите, токсичны. И, в принципе, вот у меня лично возникает подозрение, что человек, который их покупает, он просто подставное лицо, который просто распорядитель некий денег, чтобы не попали реальные люди, которые хотели бы там заниматься этим бизнесом. Вот он их купил, и он просто такой эдакий зиц-председатель Фукс. Может быть такое, что речь идет просто не о настоящем бизнесмене, а вот о человеке, который просто выступает посредником и берет на себя все риски, связанные с санкционными списками?
Теоретически, конечно, такое допустить можно, но если разбираться, каким образом устроена взаимосвязь бизнеса и власти в Российской Федерации, и откуда вообще появилось понятие олигарх, то все станет ясно, поскольку бизнес полностью переплетен в России с государством. И говорить о том, что это просто подставное лицо, ну да, это может быть подставное лицо с миллиардными доходами, собственно, и со строчкой в списке Forbes рано или поздно. То есть это абсолютно допустимо для российских реалий. Другое дело, что он также точно может потерять эти активы там, за секунду или там, в течение очень короткого промежутка времени. Это тоже характерно для России. То есть это, в принципе, то, что называется вот, олигархическое государство в лучшем своем проявлении. Поэтому то, что данное лицо собирает все токсичные активы, это тоже логично, поскольку, судя по всему, была такая команда, что ему необходимо, собственно, это все скупить.
И, Алексей, вот по вашему мнению, что ожидает, скажем так, уже заново приватизированные, в кавычках, активы? Будет ли кто-то в них что-то инвестировать? И зачем вот была необходима смена статуса вот этих вот предприятий, о которых вы говорили ранее?
Есть смысл обратить внимание на отношения партнеров Российской Федерации, в том числе и в бизнесе, на вот эту национализацию, которая прошла в 2014 году и потом чуть позже. То есть никто позитивно не оценил то, что произошло по отношению к частной собственности в оккупированном Крыму. То есть если говорить о том, что там относительно аннексии полуострова, мы смотрим там по голосованиям в Генеральной Ассамблее ООН, были разные мнения у некоторых государств по поводу того, правильно или неправильно они осуществили аннексию нашей территории, то относительно национализации частной собственности это очень негативный сигнал для инвесторов. В силу того, что наша сторона, я имею в виду украинская сторона, никаких претензий не заявила по отношению к национализированному имуществу. Ну вот, соответственно, российская сторона сейчас осуществляет эту приватизацию и тем самым подает сигнал своим инвесторам, в частности азиатским инвесторам, о том, что у них все в порядке, приватизация проходит без каких-либо проблем, и все то имущество, которое вроде как, казалось бы, было национализировано незаконно, приобретает логичный и правильный статус, предусмотренный законодательством Российской Федерации. Вот как бы такая логика.
Что ж, Алексей, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым. Хочу напомнить, что вы слушаете радио «Крым Реалий». Вечером у нас всегда подводят итоги, так что не пропустите наш вечерний эфир с самыми важными новостями дня.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий».
Мы же продолжаем говорить о так называемой приватизации миллиардной, фактически покупке Крымтелекома. А сейчас мы говорим с кандидатом политических наук Алексеем Якубиным. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, только что господин Стародубов сказал, что Украина особо не выставляет своих претензий по отношению к крымским активам, которые были, ну, захвачены фактически, вряд ли можно говорить здесь национализированы российскими властями Крыма. У меня возникает вопрос, а что собственно, может Украина сделать и что было сделано для защиты права собственности? И что, собственно, сами частные инвесторы, те владельцы там, того же Крымтелекома, это СКМ, это Ринат Ахметов, сделали для того, чтобы отстоять свои права на это предприятие?
На самом деле хороший вопрос, потому что действительно мы видим, что вот если мы говорим о том же Крымтелекоме, действительно это частный актив в данном случае, да, потому что это как бы была часть Укртелекома, который принадлежит Ринату Ахметову. И мы видим, что даже частные инвесторы, мне кажется, в Украине выбрали, знаете, какую тактику. Они скорее были готовы не публично, да, отчасти вести даже некие переговоры, насколько я понимаю, о работе таких объектов. Потому что даже если мы возьмем с новой властью, да, в Крыму, властью на полуострове, потому что если мы возьмем, например, ситуацию с Крымтелекомом, то до 2015 года он продолжал работать, в принципе, в контексте Укртелекома, как это ни странно. То есть целый год он продолжал функционировать, в общем, как объект, который был в неком контексте большой компании Укртелеком. Только после 2015 года обрублен кабель, волоконный, который соединял. И, в общем-то, начались вот эти процессы сначала национализации, да, и там Тримоб к нему был присоединен, мобильный оператор. Ну и, в общем-то, начался весь вот этот процесс отделения его от Укртелекома. По факту, мне кажется, что часть украинских олигархов, они все равно рассчитывали, что удастся, скажем так, знаете, вот не рамочно, не публично договариваться с новой властью о том, как будут работать эти объекты. Другое дело, что, насколько я понимаю, во многом в ситуации в Крыму такая политика не работала. То есть, точнее, работала не для всех. Потому что мы помним, что начались ситуации, в том числе с объектами другого олигарха, Коломойского, да, которые также были национализированы, скажем так. А потом, в общем-то, и настала очередь и объектов, которые связаны с Ринатом Ахметовым. Что интересно, что вот недавно было расширение вот этого санкционного списка, то Ахметова там, опять-таки, не оказалось. То есть, потому, по большому счету, я думаю, что если мы говорим об Ахметове, о защите права и собственности, наверное, все-таки Ахметов бы скорее должен был бы использовать какие-то механизмы, которые есть внутри Российской Федерации, и судебные механизмы в контексте защиты, да, вот, прав собственности на, скажем так, Крымтелеком или вот эту часть Укртелекома. Другое дело, что в самой Украине мы, опять-таки, идут также отдельные, в том числе и судебные позовы по поводу Укртелекома. И Укртелеком возвращался в государственную собственность. То есть получается, что сама по себе история Укртелекома, она также достаточно запутана вот в контексте прав собственности. Но то, что в принципе значительная часть украинских олигархов, ну вот с исключением Коломойского, насколько я знаю, не пыталась через судебные инстанции оппонировать, да, и пытаться вернуть собственность, ну, это как бы достаточно интересный процесс в контексте вот той ситуации на полуострове.
Алексей, а может быть это связано с тем, что эти олигархи сохранили некий частичный или, скажем так, опосредованный контроль за этими предприятиями, или они просто не хотят ссориться с российскими властями, потому что имеют другие бизнес-интересы и готовы закрыть глаза на то, что, условно говоря, пускай у них заберут кусок, но зато дадут работать в других сферах?
Я думаю, что отчасти да. Наверное, это связано как раз с тем, что они рассчитывают, что все-таки, если у них особенно некоторые бизнесы, связанные с российским рынком, то они считают, что если вот действительно они будут проводить активные процессы по поводу своей крымской части бизнеса, то действительно в таком случае у них, возможно, возникнут другие проблемы с и бизнесом. Тем более, что сейчас подчеркнули, что мы видим, что Российская Федерация вот в последнее время она начала активно вводить, да, вот эти санкционные списки. И не только с физическими лицами, но и с юридическими лицами, то есть включать туда компании. И в таком случае, да. Но тем не менее, мне кажется, что тут еще важный нюанс играет то, что, в принципе, часть олигархов, они все-таки, наверное, рассчитывали длительный период, что если они будут, вести теневые переговоры, то договориться удастся. И бизнес может, знаете, функционировать business as usual, да, то есть просто вот бизнес может функционировать сам по себе, а политические процессы смогут остаться в стороне.
Алексей, ну выглядит так, что не получилось, да? Я правильно вас понимаю?
Да, да, мне кажется, что, точнее, получилось не совсем так, как рассчитывали. Да, потому что, с одной стороны, мне кажется, что и в Крыму ситуация стала складываться достаточно специфично, в том контексте, что вот начались вот эти ситуации с отключением, да, Крыма от воды, поднимался много вопросов вообще, чтобы как бы, ну, ввести дополнительные заграды по поводу Крыма от Украины, и это в итоге начало влиять на то, как стала функционировать собственность, в том числе части олигархов в Крыму. Плюс часть олигархов, они начали более активно в самой Украине проявлять политику, которую Москва расценивала как антироссийскую политику, ну, например, того же Коломойского, или там поддерживать какие-то группы, которые так Москва расценивала. И в итоге это начало влиять и на режимы собственности.
Алексей, что ж, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с кандидатом политических наук Алексеем Якубиным. Продолжаем наш эфир на радио «Крым Реалии» о продаже «Крымтелекома». Миллиардная сделка такая, важная для полуострова. И сейчас с нами на связи главный редактор и администратор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин. Эльдар, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот мы сейчас хотим перейти от экономических, скажем так, оценки, юридической оценки произошедшего к телеком-составляющей. Собственно, для крымчан важна фиксированная связь. Как бы вы оценили работу Крымтелекома после 2014 года? И, по вашему мнению, поменяется ли ситуация со связью фиксированной в Крыму после вот этой вот покупки?
Ну, смотрите, до 2014 года качество связи и возможности были, мягко говоря, никакими. То есть отставание от российских регионов было очень большим. То есть мы его оценили в 8-9 лет. Сегодня отставание существует, но оно сократилось. Это 2-3 года качество связи выросло, как проводной, так и беспроводной. То есть, по сути, если Украина сегодня находится с точки зрения связи сильно позади России, очень сильно, но это во всем проявляется, то Крым, наоборот, догоняет, и я думаю, что через 1.5-2 года вот большая часть этой разницы будет нивелирована. С точки зрения ШПД однозначно да, с точки зрения мобильной связи, возможно, будет чуть дольше, ну, то есть 2-2.5 года, но то, что идет сокращение, это хорошо, и Крымтелеком одна из частей вот этой головоломки, как быстро и достаточно качественно ликвидировать вот эту разницу.
Эльдар, но вот вы говорите о том, что вот за фактически то время, которое прошло с 2014 года, удалось сильно ликвидировать вот это отставание. Это значит, что фактически государство оказалось эффективным собственником, я так понимаю. И стоит ли в такой ситуации приватизировать этот объект, если крымчане начали резко догонять Россию вот в плане доступа к фиксированной связи, широкополосному интернету и так далее? Может быть, не стоило бы тогда приватизировать?
Ну, не все так однозначно. Во-первых, как бы, если говорить про государство, все-таки те деньги, которые вкладывались в экономику Крыма глобально, безусловно, это государство. Государство создавало программы, государство туннелировало эти деньги в экономику. Но если мы говорим про телеком, телеком в России, это исторически сложилось, развивается де-факто на частные деньги. Это самое правильное, что может быть, когда есть конкуренция. Сегодня, соответственно, Крым приводит просто к общему знаменателю с точки зрения того, что первый этап, когда нужно было создать базу, он создан. Дальше начинается просто экономическая конкуренция. И более того, можно сказать о том, что в начале следующего года, в середине следующего года, один из крупных операторов появится на полуострове, российских операторов.
Эльдар, а вы можете поделиться с нашими слушателями, какой оператор? Потому что вот нам, к сожалению, пока неизвестно о таких планах.
Пока не готов, но там все достаточно очевидно. Я думаю, что мы ближе к лету услышим об этом. Соответственно, все, что идет сейчас, это подготовка к либерализации этой отрасли именно на полуострове с точки зрения конкуренции. Потому что конкуренция, она важна. Как только появляется конкуренция, цены падают. Мы это видим в разных регионах России. И я думаю, что все достаточно очевидно будет. То зрения телекома, подытоживаю, просто хочу сказать, что я, честно говоря, не верил, что вот за неполных 4 года можно будет достаточно сильно переработать это все. Просто там опорные сети отсутствовали как таковые, оптиковолокна практически не было. Сегодня все это переделано. Понятно, что хотелось бы лучше, больше. Но, тем не менее, проделана огромная работа, и она очень неплохая.
Что ж, Эльдар, вот на этой интригующей новости для наших слушателей я хочу поблагодарить вас за комментарии. Напомню, мы беседовали с главным редактором и администратором сайта mobilereview.com Эльдаром Муртазиным. В эфире радио «Крым Реалии» продолжаем говорить о продаже «Крымтелекома». Через буквально минуту с нами в студии будет Сергей Горбачевский, телеком-эксперт и редактор интернет-ресурса gnews.com. В студии с вами работает Александр Голубов. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. А также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
И прежде чем мы перейдем к разговору с Сергеем Горбачевским, вот я хотел бы вспомнить наш недавний эфир. Там мы общались с президентом торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым, спрашивали его о том, как он расценивает вообще ситуацию с Крымтелекомом, с качеством предоставления услуг Крымтелекома, и того, сможет ли приватизация помочь как-то исправить ситуацию. И вот следующее мнение мы услышали от Александра Басова. Давайте послушаем.
Мнение.
Наверное, будет сложно найти эффективного инвестора, который хотел бы вкладываться в это предприятие. Мне кажется, что это попытка продать по любой цене вот то имущество, которое было одним махом забрано у собственников, и получить хоть какие-то деньги. Этот процесс очень хорошо вписывается в то, что происходило с заводом шампанских вин. Это абсолютно та же самая схема. А мы включаем в план приватизации, когда народ и предприятия, и работники этих предприятий начинают пытаться выяснить судьбу дальнейшего. Свою, говорится, что ничего продаваться не будет. Затем опять кулуарно готовится к размещению этот пакет акций, акционируется предприятие, и затем находится на материке какой-то приобретатель, который зачастую, может быть, даже просто это титульный приобретатель, а никто никогда не узнает истинных владельцев. И продается вот так, как завод шампанских вин.
Мнение.
Вот такое мнение Александра Басова. Мы же продолжаем наш разговор. К нам присоединяется телеком-эксперт и редактор интернет-ресурса gnews.com Сергей Горбачевский. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, вот вы слышали наш разговор с Эльдаром Муртазиным перед этим. Вот сейчас было мнение господина Басова. Просто Басов заявлял нам давным-давно, что связь телеком, в принципе, фиксированная в Крыму, не очень, мягко говоря. То есть он был недоволен ею. Муртазин говорит сейчас, что наоборот, россияне очень много сделали, все улучшилось, расширилось и углубилось. И вот буквально в ближайшее время туда зайдет еще и крупный российский мобильный оператор. У меня возникает такой вопрос. Вот зачем, собственно, было продавать Крымтелеком в этой ситуации? И вот действительно ли Россия может подготовить настолько сильно крымский рынок для захода вот других операторов, для появления там конкуренции, особенно на фоне санкций?
Ну, лично у меня большое сомнение. Я так понимаю, что Муртазин намекает на МТС, но время покажет. Лично у меня очень большое сомнение, я могу пояснить почему. Потому что помимо санкций по отношению к самим как бы субъектам или хозяйствования в Крыму, есть еще санкции по отношению к вендорам, которые производят оборудование. Вот. Этих вендоров можно пересчитать на пальцах одной руки. Там две скандинавских компании, Ericsson, Nokia, две китайских, Cisco американская и там немножко Samsung корейские. Вот. По факту, значит, оборудование в Крым попадает китайское. При этом сами китайцы всячески открещиваются, делают испуганные глаза. Вот. Это связано с тем, что совсем недавно случились санкции против компании ZTE за то, что она поставляла оборудование в санкционный Иран. Точно такое же расследование идет против второй компании китайской, Huawei. И недавно в Канаде была арестована дочь основателя этой компании и финансовый директор этой компании. Вот. Затем она была выпущена под залог, но это следствие идет. Поэтому это очень серьезная проблема на самом деле для развития телекома в Крыму.
То есть, Сергей, а вот если вернуться к разговору о Крымтелекоме, вот эта покупка, ну, 1 000 000 000 рублей вроде бы звучит как крупная сумма, она, по вашему мнению, соответствует какой-то реальной стоимости Крымтелекома? И вообще, как, по вашему мнению, будет дальше развиваться фиксированная связь, широкополосный интернет на аннексированном полуострове?
Смотрите, вот в принципе можно какую-то оценку такую общую сделать, исходя из цифр по списанию оборудования крымского. Значит, Киевстар, когда списывал свое оборудование, он сказал, что это 13 миллионов долларов. Укртелеком заявил о том, что это 10 миллионов долларов. А я так понимаю, что это два основных донора для Крымтелекома. Это Укртелеком и Киевстар. Вот, турецкая компания Life 8 миллионов долларов списала за это оборудование. То есть, в принципе, где-то грубо как-то, наверное, можно пересчитать и сравнить. Но надо понимать, что, в принципе, сейчас тренд идет за мобильным оборудованием, за мобильными операторами. Вот. И в этом смысле, я, насколько знаю, Крымтелеком – это не самый лучший оператор мобильный на полуострове-то. То есть там исторически сложилось так, что МТС смог продать свое оборудование там, через какую-то аффилированную компанию. Возник Вин Мобайл, и вот это реальный лидер, который задает тон развития связи на полуострове.
Угу. И по вашему мнению, Крымтелеком вряд ли сможет как-то вклиниться уже?
Думаю, что да. То есть, скорее всего, что за ним в основном будет сегмент фиксированный.
То есть... Все, Сергей, я жутко извиняюсь, просто вынужден вас прервать. На связи с нами был Сергей Горбачевский, телеком-эксперт и редактор интернета G-News. В студии с вами работал Александр Головов, радио Крым Реалии. Услышимся.